Глава 28. Ультиматум. Сообщение пришло по кольцевой спутниковой связи, и отследить координаты абонента, пославшего сообщение, по сути, ультиматум, специалистам Калаева не удалось. Предназначалось сообщение Артему Ромашину, а говорилось в нем точь-в-точь о том, о чем предупреждал Селим фон Хорст. Павел Куличенко предлагал обмен за Риму на Джинна-Ламку. Артем, находившийся к этому моменту на борту спейсера «Зоркий» и готовившийся к прыжку на полюс, ответил на сообщение немедленно. Все было обсуждено, рассчитано, спланировано. Оставалось только следовать выбранной линии поведения. Он сыграл растерянного и возмущенного человека, пообещал оторвать все, что можно, подателю сообщения, если с головы девушки упадет хотя бы один волосок. Потом Артем спохватился и вслед за первым ответом послал второй, пообещав сделать все, что в его силах. Куличенко не ответил ни на первое заявление Ромашина, посланное в эфир на определенной частоте, ни на второе. Но не было сомнений, что он их получил. Теперь инкерам Калаева предстояло ждать очередного выступления Павла, чтобы успокоить его от имени Артема, усиленно решающего проблему. Сам же Артем в 4 часа по среднесолнечному времени 29 декабря десантировался вместе с фон Хорстом в капсуле Голема на поверхность полюса недоступности в район горного массива Эль-Джазира-Махур. Спуск и посадка прошли удачно. Спайдер-система эксоидов уже не справлялась в полной мере со своей задачей не пропускать к поверхности планеты космические корабли, кому бы они ни принадлежали. Да и люди научились преодолевать этот защитный пояс без потерь, используя запуск отвлекающих ракет. По расчетам ксенологов, на планете уже не осталось ни одного полноценного боевого робота-гиперптеридов, и спайдер-система должна была отключиться. Но она почему-то продолжала работать, возможно, по инерции, хотя маяк, передающий взвизг предупреждения на всех мыслимых волновых диапазонах, перестал работать. Существовало еще одно объяснение упрямства спайдер-системы. Иксоиды оставили на полюсе не только могильники с джиннами, но и базу с законсервированными моллюскорами. В таком случае они предполагали вернуться за своими боевыми роботами, охраняемыми колоссальной планетарной сетью сторожей. Но не вернулись. Находка же моллюскора подтверждала гипотезу о присутствии на полюсе замаскированной базы иксоидов. Вероятно, сотни тысяч лет назад черви Угаага, приспособившие могильники с джиннами для нужд своей цивилизации, наткнулись на эту базу и попытались переправить одного моллюскора на свою родину, но по какой-то причине не смогли. Теперь такую же попытку предстояло повторить землянам. В душе Артем сомневался, что им удастся договориться с моллюскором, однако он понимал, что это единственный шанс, что отступать некуда, что от решения этой задачи зависит не только судьба Заримы, но, может быть, и всего человечества, и от своих сомнений пограничник постарался избавиться. Голем, послуживший катером доставки десантников на полюс, имел новейшие системы жизнеобеспечения и анализа обстановки. С их помощью Селиму удалось миновать спайдер-систему, а потом и обнаружить в горах три модуля, судя по маскировке, принадлежащие европейским охотникам за джиннами. Неподалеку прятался в расщелине еще один голем, но это уже был аппарат федеральной команды под предводительством Джумы Хана, а так как он соблюдал режим инкогнито и не отзывался, было ясно, что десантников Джумы на его борту нет. Оставив свою машину рядом с големом предшественников, Хорст и Ромашин в сопровождении двух киберов двинулись ко входу в подземную систему ходов, проделанных червями, и почти сразу же столкнулись с противником. К счастью, он был один, да и принял их за своих коллег, поэтому особых хлопот десантникам, экипированным намного серьезнее, не доставил. Поняв, что ошибся, он боя не принял, задал стрекача и освободил вход в подземелье. Вскоре десантники обнаружили следы боя и замедлили темп передвижения. Однако тоннель на всем своем протяжении оказался пуст и вывел их к шарообразной полости. Здесь совсем недавно взорвался нульхлоп, который граничило с еще большим подземным залом. Селим, летевший впереди вслед за полусферой кибера, остановился. За ним остановился Артем. Показалось, что на него сверху и изнутри посмотрел кто-то огромный, тяжелый, грозный, свирепый и непереносимо чужой. «Он здесь», — удовлетворенно передал по рации Селим. «Оставайся на месте, я высунусь. Я подстрахую. Жди здесь, я сказал. Понадобишься — позову». «Почему мы не встретили наших ребят? Они погибли?» «Я хорошо знаю Джуму. Он не полезет на рожон. Думаю, Малескор загнал их глубже, в нижние тоннели, и не выпускает». «Почему же они не отзываются?» «Либо у них сдохли кокосы, либо поле Малескора экранирует передачи. Приготовься, я пошел». Кибер двинулся к выходу в зал, заполненный серо-зеленоватым светящимся туманом, окунулся в туман, исчез. Селима, видно, не было. Маскировочная система его костюма сделала полковника невидимкой, но обострившимся чутьем Артем буквально видел его, как прозрачно-стеклянный силуэт, растаявший в тумане. Прошла секунда, другая, третья. Десятое. Ничего не происходило, только до плотности физического прикосновения усилилось ощущение взгляда, проникающего сквозь все защитные поля и оболочку костюма, сквозь кожу и мышцы в сердце и в мозг пограничника. Досчитав до ста, Артем подобрался к проему туннеля и выглянул в подземный зал. Сначала он ничего не увидел, кроме лениво плывущих струй и слоев светящегося тумана. Потом видеосистема кокоса подстроилась под особенности местной волновой среды, туман слегка поредел, и Артем увидел зыбкие очертания какой-то почти невидимой, гигантской, текучей стеклянной горы, пульсирующей на дне зала, создающей жуткое впечатление живой силы. А на самом верху живой горы виднелся более плотный синевато-хрустальный нарост, имеющий очертания человеческой фигуры. Впрочем, фигура эта пульсировала и медленно изменяла форму, вытягивалась, превращалась в подобие полупрозрачного гофрированного шланга. Это был Селим фон Хорст, человека-червь. Артем сглотнул ставшую кислой слюду, понимая, что полковник каким-то образом разбудил Малескора, внедрился в его плоть и теперь беседует с ним, пытаясь заинтересовать. Хотя, может быть, иксоидский робот просто проглотил его и теперь переваривает. Артем невольно дернулся вперед, выплывая в зал, и тотчас же колоссальная прозрачная туша боевого робота иксоидов встала на дыбы. Заметив новый предмет для изучения, Артем ощутил грохочущий, полный недоверия, недоумения и неприятия пси-удар и едва не потерял сознание. Стены зала искривились, поплыли, словно глаза наполнились слезами, послышался чей-то скрипучий, сдавленный голос «Нет!» и чуть тише «Он со мной!» и совсем тихо на грани слышимости «Отключи защиту, гриф, быстрее! Расслабься, открой душу, пусть читает!» Артем послушно выключил защитные системы кокоса, свернул шлем, вдохнув дрожащий, полный незнакомых ароматов воздух подземелья, и снял все блоки, защищавшие мозг от внешних воздействий. На голову свалилась гора черного света. Горло сдавили невероятно холодные щупальца и разжались, так что он не успел ни испугаться, ни задохнуться. Моллюскор ознакомился с пси-сферой пограничника, заметил следы генетической памяти спящего джина, гиперптерицкого боевого робота, с которым когда-то столкнулся дед Артема Игнат. Насторожился, конвульсивно отреагировав на эти вражеские следы, и отпустил пограничника. Боевому роботу иксоидов достало таки интеллекта, чтобы понять людей, не числившихся среди подлежащих уничтожению объектов. Голова закружилась, появилось ощущение застрявшего в ней постороннего предмета. Слезы на глазах испарились, хотя видеть отчетливее Артем не стал. Казалось, перед глазами находится невидимая призма, искажающая очертания предметов. Стены зала при каждом движении глаз искривлялись, плыли и зыбились. Фигура Селима то распадалась на веер призрачных перьев, то превращалась в гигантского кольчатого змея, а моллюскор и вовсе становился скоплением шевелящихся прозрачных струй и языков огня. Артем попытался помотать головой, протереть глаза, но не смог пошевелить даже пальцем. Где-то внутри него, в желудке, по первому впечатлению, проклюнулся пульсирующий росток. Живой горячей каплей протек в голову и лопнул. «Мы в сфере коррекции программ Моллюскора», — прошелестел бестелесный голос фон Хорста. «Он нас изучает, анализирует получаемую информацию, сравнивает с той, что у него имеется. Не сопротивляйся, но и не становись покорным, превратившись в элемент программы, как я. Я не могу двинуться с места. Потерпи, Моллюскор решает, что с нами делать. А если он решит, что мы ему не нужны, что ж, значит, не повезло. Но я надеюсь, что все обойдется. Я успел нарисовать ему картину происходящих событий, он заинтересовался. Каким образом робот, да еще боевой, предназначенный для ведения войн с себе подобными, может чем-то интересоваться? Ты же не удивляешься тому, что наши инки, по сути, компьютеры с высоким быстродействием и интеллектом, способны вести себя как люди? Вот и моллюскоры, равно как и джинны, хоть и искусственные существа, киборги, но тоже обладают интеллектом. Пусть этот интеллект и отличен от человеческого. Но как же ты теперь освободишься, если стал элементом программы? Не бери в голову, гриф, не впервой. Еще одна почка лопнула в желудке Артема, добралась до головы, развернулась в капустный качан удивительных ощущений и видений. На миг Артему показалось, что он понимает чувства и мысли сверхробота иксоидов. И тотчас же все негативные ощущения исчезли. Невидимые щупальца, исследующие тело и сознание пограничника, распались на дымные струйки, рассосались, исчезли. Голова окончательно прояснилась. Глаза стали видеть окружающее с прежней четкостью, тело обрело способность двигаться. Артем с облегчением шевельнул плечами и вдруг осознал, что не свободен. Тоненький, почти бесплотный, но все же ощущаемый лучик темного света соединял его с моллюскором. Артем замер. Посмотрел на гору иксоидского робота. Показалось, что сквозь текучие струи его прозрачного тела проглянуло лицо Селима. «Не психуй, гриф. Мы будем слышать каждое твое слово, каждую мысль, но так даже лучше. Мы с тобой не приучены кривить душой. Пусть знает это главное, что мы победили. «Еще нет», — криво улыбнулся Артем. «Я имел в виду, что он с нами. Теперь мы имеем возможность освободить наш дом от всякой нечисти вроде демонов и джадда. Хочешь, поэкспериментируем?» «Как?» «Для начала свяжемся через него с нашими парнями на орбите». Напротив висящего в полсотни метров над полом Артема затвердел воздух, превратился в почти невидимый прозрачный стеклянный шар. Внутри шара медленно сформировалась рубка спейсера «Зоркий». Корабль находился в состоянии полной боевой готовности, и экипаж бодрствовал на рабочих местах. Все четыре кокон-кресла были заняты и застегнуты. «Войди туда». «Куда?» — не понял Артем. — В рубку. Не удивляйся. Моллюскоры созданы в ином пространстве и времени, где работают законы иной физики, магической. Артем приблизился к твердому шару с рубкой земного космолета, дотронулся до оболочки шара. Произошло нечто вроде бесшумного сотрясения воздуха. Палец проткнул невидимо прозрачную оболочку, и по ней побежали волны, как по воде отброшенного камешка. Артем отдернул палец, но устыдился своего порыва и сунул в шар всю руку, порождая очередное волнение воды. Затем протиснулся сквозь невидимую преграду весь и оказался в рубке управления спейсера. Одно из кресел развернулось лепестками лилии, на пограничника вытаращился изумленный командир корабля Виталий Малкович. «Ромашин, как ты здесь оказался? Где Хорст?» Развернулись и два соседних кресла, занимаемые инженерами бортсистем корабля. Лишь драйвер Прима Спейсера не рискнул отвлечься на небывалое событие, хотя и он был удивлен не меньше остальных. «Это эффект связи», — хрипло выговорил Артем, чувствуя вздрагивание твердого шара, соединившего рубку Спейсера с подземным залом, где находился боевой робот эксоидов. «Мы нашли моллюскоры и договорились с...» Артем запнулся, не зная, как объяснить положение, в котором оказался фон Хорст. «Селим сейчас находится в непосредственном контакте с ним и освободиться не может. Чуть позже мы снова выйдем на связь. Сообщите руководству, что робот согласен выступить на нашей стороне». «Но почему сам Селим?» — начал Малкович, однако Артем уже повернулся к нему спиной, проткнул телом стену рубки и исчез, оставив ошеломленных косменов в состоянии внезапно проснувшихся людей. Он оказался в зале, где за минуту отсутствия ничего не изменилось. Твердый шар с рубкой внутри пропал. «Прекрасно!» — проник в голову пограничника — мысли голос фон Хорста. «Теперь займись парнями Джумы. Они сейчас сидят в километре от нас, вне зоны воздействия полей моллюскора. Найди их и приведи сюда. Будем выбираться». «А как же ты?» Синевато-прозрачный желвак на голове моллюскора выбросил гибкий гофрированный отросток, похожий на хвост червя. Это Селим помахал Артему рукой. «За меня не беспокойся, я еще в состоянии контролировать свою психику, а лишние знания не помешают. Попытаюсь разобраться в памяти этого боевого парня. Может быть, он поможет мне закончить разумогенез». «Попроси его, чтобы он тебя отпустил. Рано, Гриф. В таком положении мне легче будет направлять нашего друга и втолковывать ему, что следует делать». Артем потоптался в воздухе, не зная, как выразить сочувствие полковнику, а тем более помочь, и, скрипя сердце, направился к нижнему тоннелю, в глубинах которого пряталась команда Джумы Хана. Он нашел их через четверть часа. Все были живы и здоровы, на сообщение пограничника о контакте с моллюскором прореагировали сдержанно, и лишь когда Артем рассказал, какой ценой достигнуто взаимопонимание с боевым роботом эксоидов, диксантники помрачнели. «Везет Селиму», — пробормотал Джумахан. «Сколько я его помню, всегда ему доставалось больше всех. Карма такая, — хмыкнул кто-то из десантников. Командир обоймы усмехнулся, покачал головой. Он ее не выбирал. «Так что нам делать дальше, Гриф?» «Возвращаться». «Ну что ж, мы честно заработали одобрение начальства, можно и вернуться. Ты уверен, что Малескор нас пропустит?» «Пока с ним полковник. Понятно. Пошли, ребята». Отряд двинулся к выходу из туннеля, продолжая оставаться боевой единицей, способной мгновенно ощетиниться и отреагировать на любую опасность. В зал с Малескором десантники, тем не менее, выбрались с опаской. Зависли в воздухе лесенкой, недалеко от устья туннеля, разглядывая живую, дышащую гору боевого робота. Тишину нарушил голос Джумы. «Селим, ты где?»
«Здесь я, дружище», — отозвался фон Хорст, вскидывая в приветствии черви-щупальца. «Не похож?»
«Узнаю», — скупо улыбнулся Джума.
«Этот зверь тебе подчиняется?»
«Скорее да, чем нет. Во всяком случае, мы, как не гуманоиды, друг друга понимаем. Давайте-ка выбираться отсюда, парни. К нам направляются плохие люди. Джад все еще надеется захватить нашего друга, так что лучше с ними не связываться».
«Наш голем ждет наверху. Голем не потребуется. Сейчас мы спроворим нечто вроде таймфаговой струны прямо на борт Зоркого, и вы спокойненько перейдете туда».
Посреди зала снова образовался твердый воздушный шар, в котором медленно проявилась обстановка рубки спейсера. «Ромашин, покажи ребятам, как это делается». Артем подлетел к шару, проник в рубку и вылетел обратно, не отвлекаясь на беседу с экипажем корабля, в растерянности взиравшим на стену рубки, из которой он вышел и в которую снова ушел.
«Ясно», — сказал Джума-хан хладнокровно. «Действительно все просто. Пошли, ребята».
«А ты как же?»
«Мы с Малескором присоединимся к вам уже в Солнечной системе».
Десантники один за другим переместились из подземелья в рубку спейсера. Артем задержался.
«Может быть, мне лучше остаться с тобой? Пусть и меня подсоединит к себе...»
«Спасибо, Гриф», — мысленно улыбнулся фон Хорст. «Я справлюсь. У тебя есть другая, не менее важная забота. Ламка. Поддерживай с ним постоянную связь и жди».
Артем повернулся спиной к горе Малескора и проник в рубку корабля, где десантники уже обнимались с членами экипажа.